Ну что, начнем? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодняшнее занятие я бы хотел посвятить вопросу творения. А дело в том, что сейчас я читаю книгу Чарльза Августуса Талка «Духовное христианство». И в процессе этого чтения очень многое пересматриваю в своих взглядах, скажем так, на, можно так сказать, на то, что мы называем реальностью. Потому что если взять, допустим, вот Дахимилишлир, вот эта доктрина, на которой потом была основана новая Господня Церковь, она больше касалась пересмотра того, что относится к Писанию, то есть к латинскому слову. Ну и в какой-то степени, может быть, в такой даже достаточно сильной, того, что относится к сознанию человеческому. То есть вот как человек приобретает возрождение, как он, скажем так, воспринимает заповеди, как он должен жить. То есть то, что относится именно вот к практической такой жизни. Но там совершенно не трогалась парадигма восприятия реальности. А вот Тал, как я обнаружил, применил то, что было сказано в «Небесном учении», именно к парадигме восприятия реальности. То есть того, что мы называем мир природный, реальность и так далее. И результаты оказались совершенно ошеломительными. Потому что многие вещи вот до этого я не понимал, мягко выражаясь. То есть, когда слово говорит, что Вселенная сотворена из божественной любви посредством божественного истинного. То есть, все это хорошо, но как это соотнести там со Вселенной атомов, молекул, галактик, световых лет и так далее, вообще материи. И я много лет пытался, и какие-то мне удавалось сделать переходы и так далее, но все равно оставалось очень много непонятного. И, собственно, Талк же, собственно, не изобрел ничего нового. Он лишь собрал тщательно все места. А он, я так понял, был знаком полностью со всем наследием, то есть со всеми книгами, а это 18 таких вот толстых томов. И он вот как берут солнечный луч, фокусирует, вот вроде солнечный свет, а когда его сфокусируешь в одну точку, он поджигает, начинает жечь, прожигать бумагу. Вот тут пришла вот такая же фокусировка. То есть я не скажу, что все выводы, которые я читаю у Талка, мне кажутся, скажем так, абсолютно обоснованными. Но это как скорее касается частности. Вот основные его, скажем так, направленные идеи, направленные на объяснение того, что же есть природное, что же есть природный мир, они совершенно однозначно вытекают именно из вот хорошо подобранных мест латинского слова. И сейчас это полностью меняет мой взгляд на реальность. Я пока нахожусь в процессе, то есть я не готов сейчас встать и начать предлагать нечто завершенное. Ну и поэтому сегодняшнее занятие это будет не предложение чего-то совершенно завершенного, а это будет как бы беседа, она, ну, посвященная обсуждению каких-то проблем, которые я теперь, например, вижу совершенно иначе, чем видел, например, 3-4 месяца тому назад. И, в частности, вот вопрос творения. А отталкиваться мы будем от следующего места из книги о божественной любви, ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости. Вселенная, как образ Бога, и потому преисполненная Богом, не могла быть сотворена иначе, как лишь в Боге от Бога. Ибо Бог есть само бытие, и лишь от бытия может быть то, что есть. Сотворить же из ничего, которое не есть, то, что есть, составляет совершенное противоречие. Однако же, сотворенное в Боге от Бога не есть продолжение от Него, ибо Бог есть бытие само в себе. А ни в чем сотворенном нет ничего такого, что было бы таким бытием. И если бы в сотворенном было что-либо из такого бытия, то сотворенное было бы продолжением от Бога. А продолжение от Бога было бы сам Бог. Ангельская идея об этом состоит в том, что сотворенное в Боге от Бога подобно тому, как если бы что-либо было взято человеком из его жизни, но с отнятием из этой жизни. И, следовательно, было бы таково, что хотя оно и оставалось бы сходственным с его жизнью, но не было бы его жизнью. Ангелы подтверждают это из многого, существующего в их небе, где, как они говорят, они пребывают в Боге, и Бог в них. Но со всем тем они не знают в бытии своем ничего божественного, которое есть Бог. Когда люди начали задумываться о том, как создана Вселенная, как она возникла, я имею в виду, когда у людей появилась такая потребность, потому что первобытные люди, они не занимались такого рода исследованиями, да у них не было и возможности. Они жили на плоской земле, вокруг которого вращалось солнце, над которым был раскинут свод небес, на котором висели маленькие, но яркие звезды. И они жили не наукой, а поэзией. То есть они составляли мифы о сотворении мира, которые очень популярны в различных народах. И их, по сути, больше интересовало внутреннее постижение, которое у них принимало формулы поэзии, мифотворчества, чем, скажем так, определение какого-то научного, проведение какого-то научного анализа. Вот как Вселенная, почему она возникла. Тогда не существовало ни софистики, которую позднее начали называть философией, то есть мудролюбие. Тогда не существовало современных методов наблюдения. Хотя древние, в общем-то, строили обсерватории. И это известно еще в Вавилоне, в Шумере. Но они их больше применяли для практических целей астрологии. То есть для привязки каких-то, опять же, духовных постижений к вечно двигающимся. То есть они фактически занимались созданием астрономических часов, привязывая их к разным аспектам. Но вот когда люди начали задумываться, анализировать, прикидывать, как оно все могло бы быть, они начали наблюдать природу, появились какие-то приборы наблюдения, появилась математика, вычисления, то... И они пытались это согласовать со своим представлением о том, что Вселенная была создана неким Богом-творцом, то возникла такая, скажем, парадигма, что Бог сотворил Вселенную в изначально существующем пространстве и времени, то ли из материи, то ли из ничего. Фактически это было утверждением в умах той идеи, что пространство-время обладают совершенно самостоятельным от Бога бытием и существованием. И есть как бы тоже абсолютный Бог, только инертный. Бог-вещь. Но тогда и Бог становился лишь вещью в мире вещей, только вещью активной. Люди становились вещами в этом пространстве и времени, Бог становился вещью. И Бог как бы превращался просто в наибольшую силу могущественную. Но первичным предполагалось именно все же материальное пространство-время. То ли это был хаос, который предшествовал Богу, который начал творить, или по греческим легендам. То есть на этом основано большинство религиозных парадигм нашего времени, да и было основано. То есть есть некие пространства, время, в котором вот Бог творит. Он ходит, он воспринимался как некая абсолютно могущественная личность, но ограниченная пространством и временем. Вот с разбором подобного рода представления занимается Талк вот в этой первой главе своей книги «Истинное христианство». Вторая идея, которая оказалась когда-то более продвинутой, что Бог сотворил Вселенную из ничего. Как об этом справедливо замечает латинское слово, говорят обыкновенно, что мир во всем объеме своем сотворен из ничего. А о ничем имеют обыкновенно идею, как о совершенно ничем. Из совершенно же ничего ничего не делается. И какое-либо что-либо сделаться не может. Это истина неизменная. Почему и Вселенная, как образ Бога, и потому преисполненная Богом, не могла быть сотворена иначе, как лишь в Боге от Бога. Ибо Бог есть само бытие. И лишь от бытия может быть то, что есть. Сотворить же ничего, и сотворить же из ничего, которое не есть, то, что есть, составляет совершенное противоречие. Кроме того, и в этом случае сотворенная Вселенная также была бы лишь некой вещью, хоть и произошедшая от Творца, но после единоразового акта творения от него уже совершенно независящей, то есть обладающей совершенно самостоятельным бытием и существованием. В 17 веке очень популярны были теории, в частности, принадлежавшие, скажем, Ньютону, да и Лейбницу в каком-то смысле, что Бог сотворил Вселенную, как часовщик делает часовой механизм. Вот он ее запустил, и она самостоятельно крутится, идет, а Бог занимается только тем, что время от времени его подстраивает, или налаживает, или выставляет точное время. То есть такие периодические вмешательства в механизм, который теоретически не нуждался ни в каком вмешательстве, по крайней мере, определенное время. То есть, опять же, в этой идее пространство и время – это некая самодостаточная сущность, которая обладает бытием, независимым от бытия Творца, и, соответственно, и независимым от него существованием. По сути, по этой идее, это значило бы, Богу значило бы сотворить второго Бога, обладающего самостоятельным бытием, пусть и когда-то одномоментно произведенным. Только вот Бога некоего инертного, механического. В общем-то, в чем, как мы знаем, основное свойство Бога? То есть бытие от самого себя. Но по этой теории получалось, что все имеет бытие от самого себя. И планеты, и камни. Я уже не говорю о человеке, о животных. И Бог, опять же, получался лишь как первый из равных. Даже если он все это когда-то и сотворил, то он сам, по сути, в этих теориях терялся в своем собственном творении. По сути, это та же самая первая идея, только модифицированная. Потому что если в первое творение вообще непонятно, откуда взялся этот первичный хаос, первичное пространство-время, первичная материя, то во второй идее как бы делается реверанс и объясняется, что вот был некий творец, который все это сотворил. Причем где он, это парадигма, вроде бы решая некий первичный вопрос, порождала кучу всяких дополнительных вопросов, потому что начинались вопросы, а вот что Бог делал до творения? А где он сейчас находится в творении? То есть локализирован ли он в каком-то пространстве, времени? И если да, то где? Где находится вот это его царствие? По сути, то же самое, что подпадает под разбор Талка вот в его первой главе, которую мы прочитывали. То есть начинается безумствование, из которого рождаются еще большие безумствования, которые пытаются покрыть заплатками, и в результате человек просто тонет. У него получается колос на глиняных ногах, в котором глина смешана с железом, которого достаточно легкого толчка, чтобы он рассыпался. На чем, собственно говоря, строят свои издевательства все атеисты, агностики и так далее. Они весело тыкают пальцем в этого колоса, и он рассыпается, и беспомощные креационисты там пытаются в судах отстоять свое право на взгляд из этой теории, и ничего не получается, потому что, скажем так, научная теория, она может противоречить действительности, но она не должна противоречить самой себе. Теория же, которая противоречит самой себе, она просто не может существовать продолжительное время или, по крайней мере, восприниматься людьми рациональными. В общем, в обоих этих представлениях Бог и Вселенная есть два отдельных, независимо друг от друга существующих, скажем так, хотя бы в нашем пространстве времени вещи. А пространство и время есть та сцена, на которой обе эти вещи присутствуют. Точнее, некое бесконечное пространство, с которым происходят непрерывные, вечные, временные измерения в линейном времени. Вот отсюда, по сути, начинаются вопросы. А что Бог делал до творения? А откуда появился сам Бог? То есть в этих парадигме пространство и время есть вот этим самым абсолютным вечным Богом. Отсюда уже легко было перекинуть мостик и к простому атеизму, потому что Бог отсюда выкидывается за ненадобностью. Тут вспоминается Наполеон, к которому пришел Лаплас со своей теорией строения Вселенной. И Наполеон его вежливо спросил, когда тот Лаплас ему изложил свою теорию, а где же тут у вас Бог? Он сказал, что в моей теории Бог не нужен. И действительно, в этой парадигме, если довести ее до логического совершенства, необходимости в наличии какого-то изначального Творца нет. Все в результате сводится к некой природе, существующей, непонятно как, непонятно откуда, но инертной, которая вот в самом крайних методах считается порождающим сама по себе из атомов и молекул, структуры, в которых заводится какой-то там разум. То есть разум сразу становится человеческим чем-то вторичным, а первичным становятся механические частицы. Все эти, скажем так, теории, все эти парадигмы восприятия рождались почему? Потому что людям не были известны, то есть степени строения Вселенной. О соответствиях они еще что-то слышали. Нам известно, что древние мудрецы до появления всяких наук, они знали о соответствиях, они знали, что какие-то предметы соответствуют каким-то духовным сущностям, но тогда не было науки. И тогда, как мы говорили, не было никаких парадигм строения Вселенной. А было вот время поэзии, время мифов, там о слоне и черепахе, о создании мира в 7 дней, да их это и не интересовало. А позднее, когда появилась обычная наука, наука соответствий была вообще утрачена. То есть люди не знали ничего, ни о мире духовном, ни о том, как он связан через соответствие с миром природным. То есть они судили о Вселенной исключительно по наблюдениям вещей природных. И отсюда выводили свои умозаключения. То есть они мыслили об эффектах, как мы сейчас знаем, а мы знаем сейчас, что все природные предметы – это лишь эффекты своих причин. А причины – это причина духовная. Это духовное состояние сознания. Не просто состояние неизвестно чего, а состояние сознания. То есть первичное сознание. То, что мы называем миром природным или же материальной вселенной, оно вторично. И оно появляется лишь как следствие, как эффект своей причины. Причина – это мир духовный или же сознание. Обычно говорят сознание человеческое, но тут как бы сознание мы видим в более широком смысле этого слова. И только с появлением, скажем так, откровения, которое было даровано Господу человечеству через Сваденборга, или же с латинским божественным словом, в мир пришло понимание, знание о подлинной структуре Вселенной, оформленной для доступного в рационально-научном восприятии форме. Именно оттуда нам было указано, что все и каждое, существующее в мире духовном и в мире природном, существует из степеней раздельных и вместе из степеней продолженных, или же из степеней высоты и из степеней широты. Те, которые не знают этих степеней, не могут ни через какие рассуждения усматривать причин. Они видят только действия и судят через них о причинах, по большей части через привлечение действий по продолженности, тогда как отнюдь не через нее производится действие от причин через раздельность. Ибо причина и действие не одно и то же, и различие между ними таково же, как между предшествующим и последующим, или между образующим и образуемым. То есть, что из этого следует? Мир построен по степеням продолженным и раздельным. По степеням продолженным судят люди, которые видят только одну степень. Вот люди видят степень природную. И они судят как? Вот, что одно порождает другого по продолженной степени. Вот отсюда возникает идея эволюции во всех ее применениях. В политических, в естественно-научных, философских. Отсюда возникают все эти законы перехода количества в качество. То есть, какой закон количества-качества? Когда накапливается достаточное количество, оно автоматически, как следствие, из причины приходит в некое новое качество. Хотя, если знать, что мир построен по степеням, то известно, что на самом деле все предметы в мире природном образуются как следствие, как соответствие предметам духовным. То есть не потому появились, скажем так, динозавры, что им предшествовали сине-зеленые водоросли путем эволюции. А просто динозавры появились как соответствие чего-то в пространстве и времени. Водоросли появились как соответствие чего-то. И порядок их проявления, что сначала водоросли, потом динозавры, этот порядок тоже отражает соответствие чего-то. И более того, те времена и пространство, в которых они появились, они тоже есть соответствиями. Соответствиями доброго и истинного. То есть их присутствие вот в нашем мире природном, оно есть соответствие. От этого возникает кажущаяся преемственность. Вот кажется, приезжает Дарвин, исследует, создает теорию эволюции, потом на эту теорию кидаются, начинают ее всем подтверждать. И как-то она вроде и слагается, что вот посмотреть первый взгляд, что вот первые какие-то аминокислоты эволюционируют в клетке, клетки эволюционируют в водоросли, водоросли в моллюски, моллюски в животных, животные т.д. и до человека. Если очень глубоко не копать, то это представляется логичным и научно обоснованным. Но я этот пример не раз приводил. Если проанализировать, например, развитие компьютерного мира, то можно сказать, что вот сначала появились электронные лампы, потом они эволюционировали в транзисторы, транзисторы эволюционировали в микросхемы, микросхемы эволюционировали в примитивные компьютеры, Примитивные эволюционировали в настольные компьютеры. Настольные там эволюционировали через Pentium 1, до Pentium 4, до планшетов. И все это эволюция электронной жизни. Если не начинать задавать вопросы, то есть каким это образом? Транзисторы могли эволюционировать в лампу. И можно сказать, что вот у ламп были генетическое разнообразие. Были лампы пентода, триода и так далее. И вот они как бы эволюционировали, какие-то признаки приближались, уменьшались. В результате выработался такой признак, когда появился случайно транзистор методом, скажем так, генетического деления. И вот из транзистора он оказался очень удачным, поэтому он выжил, начал размножаться, наплодил других транзисторов, они вытеснили другие лампы, все эти электронные и так далее. А не в каких-то там хэндовских усилителях эти динозавры, так сказать, реликты еще остались и продолжают существовать. И вот на самом деле, если покопать теорию эволюции, то там возникнет масса вот таких вот несоответствий, которые очень тщательно скрываются, о них не любят говорить. А все почему? Потому что нет, вот как тут говорится в этой цитате, что действие не происходит по продолженности последовательной, а только по продолженности дискретной. Вся картинка этого мира образуется как совместным наитием из мира духовного, которое образует вот это совершенство. А его, так сказать, слаженность, вот вся эта, которая выглядит как эволюция и так далее, лишь потому, что оно отражает внутреннее совершенство слаженности внутренней всех вещей, ну не вещей, всех, скажем так, состояний мира духовного. То есть Вселенная есть образом, разверткой, театром божественного совершенства. И поэтому, когда она рассматривается вот в степени сугубо материальной, последовательной степенями, потому что эти степени последовательные отражают степени раздельные, то есть состояние всей Вселенной, от самых высших духовных степеней до самых низших. Все они сосредоточены вот в этой, их отражение, слиты в единую картинку в последней степени, которую мы называем степенью природной. А из-за того, что между ними есть дивная гармония, то нам и кажется, что вот тут причины порождают следствия, и что одни материальные причины в состоянии порождать другие материальные вещи или следствия из этих причин. Хотя на самом деле это всего лишь иллюзия восприятия, происходящая от незнания степеней, соответствий и подлинного строения Вселенной, которые, опять же, к нам пришли только в виде книг, дарованных нам через Эммануила Сваденборга, Господом Иисусом Христом. И казалось бы, вот, когда нам даровано такое откровение, когда мы можем пользоваться им спокойно, оно приспособлено к нашему рациональному восприятию, у нас сразу же должна поменяться картина восприятия мира. И мы должны начать мыслить, воспринимать его подлинно. Но беда заключается в том, что человек воспринимает не столько то, что ему говорят, сколько то, что он в состоянии воспринять. Часто искажая услышанное до невозможности, потому что он его пытается приспособить под те стереотипы, которые у него уже в голове укоренены. Люди не склонны разрушать стереотипы, а наоборот, не склонны новую информацию соединять со своими стереотипами, чтобы все по-новому шло по-старому. Поэтому, когда люди с парадигмой, основанной на мышлении, построенном на мышлении из эффектов об эффектах, приступают к изучению книг латинского слова, их восприятие заключенных там истин выводит оттуда совершенно ложные умозаключения, которые имеют тенденции тем или иным образом возвращаться к вышеописанной нами парадигме создания Вселенной, где материальная Вселенная есть вещью, имеющей совершенно самостоятельное бытие. Пусть даже они при этом и модифицируют ее до такой степени, что им кажется, что они исключают из ее состояния это самое самостоятельное бытие. Я тут приведу пример вообще Это достаточно актуальная цена, тема среди изучающих небесное учение, вот где описано, как Бог сотворил Вселенную. Причем, если в 19 веке это все были шуточки, сейчас, скажем, им приходится бороться с очень заматерелым таким, скажем, эволюционизмом, который развился, который набрал кучу фактологического материала, а они не могут найти, потому что вот как бы нет, как им хотелось бы, такого подробного научного описания творения Вселенной, которое они могли бы противопоставить этим креационистам. Почему? Потому что они все еще подсознательно, автоматически ищут там такое описание, которое бы впадало вот в эту парадигму. Бог творит по продолженности и по протяженности. Даже если они повторяют, как попугаи, постоянно, что вот пространство и время было сотворено вместе со Вселенной, все равно, да, не пространство и не время, но все равно мыслить по продолженности и по длительности. И они тщательно перекапывают. Вот нашли эту книгу, которая называется «До культа это Мородея», то есть о любви и поклонении к Богу. Это самая первая книга, которая была написана Сведенборгом еще вроде бы даже до того, как ему открылось сообщение с тем миром, хотя и по наитию. И я на эту тему это вот перевел предисловие к изданию, скажем так, толкования на первые четыре главы из Моисея, которые предшествовали тайнам небесным. Так вот, а про эту книгу, она как бы вроде бы претендует на описание творения и как раз вот в парадигме научного мышления. Она, к сожалению, на русский еще не приведена, но там описывается, вот как Бог сотворяет Вселенную, как Он сотворяет первого человека из древа жизни, из которого, так сказать, возникает яйцо, из которого рождается первый человек. Но если люди читают это более внимательно, они начинают понимать, что это чистой воды псевдонаучная поэзия. То есть она почему псевдонаучная? Потому что она построена по канонам научного мышления, но это поэтическое произведение, которое говорит о внутренних изменениях состояния сознания человеческого. Был такой, скажем так, Альфред Актон, ученый Новой Церкви, он был конца 19-го, начала 20 века, и он ее переводил, издавал, он четко это установил и показал, что все, что там говорится, говорится о переменах в состоянии человеческого сознания. Что эту книгу бесполезно рассматривать как научную теорию создания Вселенной по классическому принципу, вот, в духе этой парадигмы, вот как Бог, вот Демиург творит Вселенную по протяженности и по длительности. В других книгах подобного можно найти еще меньше, потому что там говорится о творении по степеням, где упоминается, что мир природный – это последняя степень. Но это как бы все в общем, а нет деталей, которые можно было бы противопоставить вот этой точной, доведенной до конца парадигме вечного пространства и времени, в которой Бог, собственно говоря, и не нужен. В общем, когда многие, считающие себя последователями этого учения, отберут оттуда места, которые говорят, что Вселенная была создана Богом и Иеговой посредством Солнца, в середине которого Он пребывает, и поскольку любовь не бывает иначе, как в соединении с мудростью, Бог и Иегова создал Вселенную из своей любви посредством своей мудрости, и выносят оттуда заключение о том, что Вселенная есть неким продолжением, протяженностью, проистекающей от Бога, которая хотя и не обладает уже самостоятельным бытием в их представлении, но есть как бы неким вынесением за его пределы. При этом это вынесение, опять же, мыслится в критериях некой протяженности. И даже то, что эта протяженность называют они протяженностью состояний, ничего не меняет по сути. Ибо это лишь слова и ничего больше. Ибо мыслят они все равно по пространственности и протяженности. То есть они уже что-то слышали о степенях дискретных, то есть раздельных. Да, раньше вот по этой парадигме предполагается, что все творится в степени продолженной, то есть линейной. То есть где одно с другим однородно. Тут присутствует идея, вот появляется парадигма творения по степени дискретной. То есть Бог выносит по продолженности, вносит в смысле по длительности, вот это солнце мира духовного, а из него по продолженности дальше формируются небеса, всякие различные духовные сферы, потом появляются небеса небесные, потом появляются небеса духовные, потом духовно-природные, и это все по продолженности, и это все по определенной длительности. Даже если при этом не упоминаются пространство и время, все равно идея длительности и протяженности тут присутствует. И более того, небесное учение веры, поскольку оно рассчитано на людей, которые мыслят в этой парадигме, то есть протяженности и длительности, оно часто говорит их языком, оно часто говорит для их сознания. То есть там можно найти много разных мест. Вот если книгу о божественной любви и божественной премудрости сложно втиснуть в парадигму однозначно протяженности и длительности, то многие книги написаны именно по видимостям восприятия, построенным на парадигме протяженности и длительности, то есть пространства и времени. Почему? Потому что это было рассчитано на всех людей, не на особо просветленных, а на всех. То есть церковь мыслилась Господом так, чтобы ее могли принять и в ней могли жить и иметь хоть какое-то представление, даже люди очень простые, необразованные, скажем так, в которых действуют вот эти парадигмы протяженности и длительности. И даже более того, с необразованными людьми проще. А вот с людьми шибко образованными, в которых это все укоренилось, это гораздо сложнее. И вот с ними говорится их языком. Но это все там видимость. Вот для того была дана книга о божественной любви и божественной премудрости, в которой наиболее было как бы открыт божественный свет постижения. Недаром описывается, что когда Сваденбург в том мире был допущен в храм премудрости, он там на алтаре видал вот эту свою книгу. «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости». Она там лежала как высшая фракция божественного слова. То есть вот эта книга дает ключ, который помогает развеивать все эти видимости. Но если ее интерпретировать именно в качестве видимости, заимствованных из других мест, то можно ее, скажем так, карная, убирая то, что не нравится, в общем-то под себя приспособить и создать такую себе маленькую теорию творения Вселенной, которая вполне умещается в парадигму продолженности и длительности. Что, в общем-то, многие и делают. Они, занимаясь сотворением такой парадигмы, мыслят в том роде, что Господь от вечности как бы выделил из себя некое духовное солнце, как мы уже упоминали, посредством которого по протяженностям уже создал все остальное. Здесь в самой идее выделения из себя по протяженности уже идет мышление размерностями и временными проистечениями. И конечная идея получается, опять же, некая альтернативная вселенная. Да, выделенная из Бога. Да, в которой Бог пребывает в каждом пространстве и времени отдельно от времени и пространства. Но Он пребывает. Вот если Он там пребывает, то значит, оно же есть, правильно, пространство, время, в котором Он пребывает, отделенное от Него, и оно, соответственно, существует как некое отделенное от Бога. Как результат, люди продолжают мыслить сознание человеческое или же вселенную духа и тело человеческое как составную часть вселенной материальной не двумя едиными степенями непрерывного целого, но двумя достаточно антагонистичными существованиями, каждый из которых есть неким протяженным существованием самим под себе. То есть они мыслят как? Что вот есть тело, состоящее из атомов, молекул, т.д., т.п., а вот есть дух в какой-то другой раздельной степени. И они между собой как-то связаны. Вот Лейбниц, который мыслил под этим признаком, создал теорию предустановленного, вот как дух сообщается с телом. Это то, чем многие занимались в 17 веке, сам Сваденбург занимался до откровения. Вот Лейбниц создал теорию предустановленной гармонии. Вот споры различных теорий очень хорошо описаны в небольшой книге о сообщении души и тел у Сведенборга. Она, кстати, есть на русском. И в этой книге Лейбниц привлечен, Вольф привлечен, и другие философы. И основная проблема этой идеи, вот если существует мир природный, как его высшая фракция тела природное, которое отдельно вот существует само по себе, и некий разум, рассудок, дух, как они между собой соотносятся? И как они между собой разбираются? Хотя сама по себе идея в конечном счете ведет к тому, что эти атомы и молекулы не нуждаются ни в каком духе. А зачем? Они про дух, это есть, так сказать, какие-то химические, там, биологические процессы, происходящие между атомами и молекулами. То есть само существование такой парадигмы уже дает подложку, фундамент для образования материализма, который постепенно переходит, ну, такого псевдорелигиозного материализма, псевдодуховного даже бывает, который постепенно переходит в что? В атеизм, в полное отрицание всякого духа. Отсюда для них материальная вселенная с ее пространствами и временами обретает некое определенное самостоятельное существование. Пусть они и мыслят бытие ее от абсолютного Творца. То есть они бытие мыслят по чувственностям тела. Для них это все-таки некий отдельный мир. Вот как это было до откровения воспринимаемо, что вот существует сам по себе целый отдельный мир. С планетами, звездами на этой земле, камнями, растениями, животными. Каждый из них как бы отдельная, самостоятельно существующая вещь. Вот когда Кант пытался это осмыслить, он создал теорию вещи в себе. То есть вот когда мы видим все эти вещи, мы не видим их по сути. Мы их Кант был достаточно умен, чтобы понять, что мы не можем видеть суть этой вещи. Мы видим лишь набор, мы оперируем с чем? Мы оперируем с набором нашей чувственного восприятия. То есть ощупывание, вот то, что приходит по нашим нервам в наш мозг. То есть мы же не видим вещь. Мы оперируем с теми нервными импульсами, которые приходят. В мозгу не есть неадекватное отражение вот этой вот реальности, а в мозгу есть модель, возникающая из обработки импульсов, приходящих по глазным нервам, которая может иметь с реальностью вообще ничего общего. То есть, да, есть нечто, что служит тому, что какие-то импульсы нам тут показывают, такие-то расстояния, такие-то отдельные предметы, но мы видим только поверхность. Даже не поверхность, а отражение на сетчатке глаза от света, который отразился и пришел. Соответственно, и сам свет, что это такое по себе? То есть Кант сообразил, что мы имеем дело не с реальным миром, а с его моделью воображения в нашем мозгу. Но он сказал, что вот, да, это все модели, но они же от чего-то отталкиваются, свет же там вот падает на какого-то другого человека, приходит, да, мы не воспринимаем это полностью как человека, мы воспринимаем только как оболочку. Но вот человек же есть, вот вещь, как вещь в себе, вот самостоятельное существование в самом себе. Соответственно, любой предмет, камень, дерево, животное, звезда и так далее, да, мы, возможно, не видим его подлинной сущности, но там-то она есть, вот это вот есть, это самая вещь в себе. То есть Кант настаивает по этой парадигме на существование вселенной вещей в себе. Да, которые мы не воспринимаем правильно, которые, может быть, воспринимаем ложно, но оно есть, оно существует. Хотя, если вы вспомните вот этого Талка, вот эту вот первую главу, он упорно, настойчиво доказывает, а дальше он это доказывает еще лучше, что на самом деле никакой вселенной, как вещей в себе, не существует. Мы не просто имеем дело с нашими какими-то восприятиями. Ничего, кроме этих восприятий, не существует. Эти восприятия существуют как образ на природной степени нашего сознания, образ внутренних духовных вещей. Он приводит цитаты из латинского слова, которые говорят о том, что для чего существует образный мир для ангела. Вот на небесах. Потому что на небесах же нет вещей. Это прямо говорится, что там нет вещей. Там есть образы. Потому что эти образы представляют собой личностные, то есть изображение личностных духовных качеств ангела по соответствиям в образах. Ангел, когда с ними общается, он воспринимает их как реальность. То есть он чувствует их так же, как мы чувствуем, допустим, камни в том мире. Он чувствует животных, он чувствует растения. Но это не реальность, а это вынесенное в его внешнее восприятие представительности комплекса его внутренних чувств собственных. Или, скажем так, чувств сообщества, в котором он пребывает, в которое каждый вносит свое влияние, свое наитие. Почему, для чего это существует? Потому что через вот это вот внешние образы он постигает то, что творится внутри него самого. Он же не воспринимает те изменения, которые происходят, но он их воспринимает через внешние чувственные образы, которые называются, скажем так, небесами, миром духовным, то есть его псевдопространством, псевдовременем. Почему псевдо? Потому что это не пространство и не время. Оно нестабильно. Оно меняется, исчезает, расстояния сокращаются, течение времени убыстряется. Да, оно воспринимается как время и как пространство, как пейзажи. Но эти пейзажи могут полностью поменяться. То он был в цветущем саду, то он оказывается среди скал, побитых, без каких-либо растений. И это свидетельствует о каких-то изменениях, произошедших во внутреннем. Да, он воспринимает и эти скалы, и этот сад, вот так же, как мы воспринимаем тут скалы и сад. Но он знает, что это не реальность, а это видимость реальности, которая отражает его внутреннее состояние. Да, и он знает, что нет никакого времени, никакого пространства, даже изменяющегося, а что это лишь видимости, которые приходят и уходят во внешнем его чувственного восприятия. Да, да, да. Так вот, латинское слово, но когда человек все это воспринимает, он это воспринимает уже как? Что это некая существующая реальность с деревьями, животными, камнями, звездами, галактиками и установленными пространствами и непрерывным потоком времени, который пожирает все. То есть он думает, что вот есть трехмерное пространство, в котором происходит изменение по времени. Хотя, и это я когда-то целые лекции читал на эту тему, я все время показал, что существует на самом деле четырехмерное пространство. Но оказалось, которое воспринимается трехмерными срезами как время. Но оказалось, что этого не существует. Это тоже одна из разновидностей иллюзий. И вот отсюда возникает вот эта парадигма, парадигма отдельного существования того, что мы называем природным миром. То есть человек уже согласен с тем, что да, нет, что все в мире духовном видимости. Но тут-то невидимости, и вот именно этим наш мир природный отличается от мира духовного. Что тут все как бы стабильность. Так вот, латинское слово однозначно опровергает подобную парадигму мышления, декларируя, сотворенное в Боге не от Бога, не есть продолжением от Него. Ибо Бог есть бытие само в себе. А ни в чем сотворенном нет такого, чтобы то было таким бытием. И если бы в сотворенном было бы что-либо из такого бытия, то сотворенное было бы продолжением от Бога. А продолжением от Бога был бы сам Бог. То есть вот сама эта идея протяженности. Вот солнце духовного мира, допустим, первая протяженность выделена. О нем четко сказано, что оно не есть Бог. А по этой парадигме, если воспринимать как протяженность, выделенность, оно было бы самим вторым Богом, потому что оно бы уже обладало бы самостоятельным существованием от Бога от вечности. И вся порожденная им вселенная была бы в конечном счете этим продолженным Богом, фактически вторым Богом, потому что вот оно выделено по продолженности. Оно уже как бы в человеческом представлении отделено от того Бога, от вечности. То есть, опять же, идет здесь дезавуирование той же самой вышеупомянутой парадигмы, возникающей из мышления об эффектах не из их причин, а по продолжностям эффектов же. И это дезавуирование в той же степени касается человека новой церкви, в какой она исторически кажется обращенным к людям старого христианства. Почему? Потому что мышление, как я уже показал, людей новой церкви, все пытается по-новому пустить по-старому. Чтобы мост перевернулся в воздухе и стал обратно на то же место. Да, теперь мы говорим, что самостоятельным бытием пространства и времени не обладает, но оно же обладает каким-то бытием, правильно? Да, пусть это бытие по продолженности, но оно в какой-то степени становится самостоятельным. Потому что оно реально существует. Да, теоретически оно нуждается каждую секунду для поддержания в наитии божественном. Но практически это как утверждение того, что изображение в зеркале есть альтернативный предмет. Вот мы же его видим, мы же его как бы осязаем глазами, вот оно имеет глубину, продолженность и так далее. Но отражение в зеркале не есть предмет. Это есть только отражение в нашем восприятии. А восприятие наше, оно основано на чем? На восприятии по продолженностям и по изменчивости. Так вот, и оно всегда будет нас уводить в видимости иллюзии. Как бы мы этого не хотели, как бы мы как попугаи не повторяли отдельные заученные места, что Бог присутствует отдельно от пространства и времени, во всяком пространстве и времени. Почему? Потому что в нем это зашито. Намертво. И если мы хотим правильно воспринимать, нам нужно удалить из своего восприятия мышление по пространству и по времени, или же по продолженности и по длительности. Сведенборг ниже приводит пример, как он сам был избавляем Господом от подобного рода заблуждения относительно времен, как отдельного сущностного ареала. Однажды я и сам был в таком состоянии, когда думал о том, каков был Бог от вечности, что Он делал до основания мира, размышлял ли о творении и придумывал ли порядок, в котором оно будет происходить. Возможно ли в полной пустоте рассудочное мышление, не говоря уже о других бесплодных вопросах. Но чтобы это все не довело меня до бредового состояния, Господь вознес меня в сферу, и свет, в которых находятся внутренние ангелы. И затем понятия времени и пространства, в которых прежде было мое мышление, были там немного удалены. И мне было дано уразуметь, что вечность Бога не является вечностью времени. И что поскольку времени не было до создания мира, совершенно бесполезно размышлять о Боге подобным образом. Далее, поскольку божественное от вечности, то есть вне всякого времени, не содержит в себе дней, лет и веков, но все это для Бога настоящий момент, я заключил, что мир создан Богом не во времени, а что времена введены были Богом вместе с созданием. По сути, то же самое и в других местах говорится и о пространствах, или же протяженностях, что мир создан Богом не в пространстве, или же не по протяженности, а что пространство или же протяженности были введены Богом вместе с творением. Из этого следует, что времена или же длительности вместе с пространствами или же протяженности не имеет никакого самостоятельного существования, а есть атрибутами, присущими творению, то есть не некой вещью в себе, по кантовской терминологии, а лишь видимостями определенного рода. Тут я возьму опять же классический пример, который называется «Движение Солнца вокруг Земли». Когда создавалась, скажем так, реальность Солнечной системы, то вместе с ней не было создано как отдельная существующая реальность, движение Солнца вокруг Земли. Эта реальность восприятия появляется только для человека, находящегося на поверхности Земли. Для него это реальность. Вот для нас, вот, находящих на поверхности Земли, Солнце движется вокруг Земли. Вот это для нас нечто воспринимаемое глазами, телескопами, биноклями. Вот мы наблюдаем, вот он движется вокруг Земли. Это реальность, в которой мы живем. Солнце встало, Солнце село. Она для нас абсолютно. А рассуждение о том, что Солнце, наоборот, стоит в центре, а Земля движется вокруг нее, это не более чем теоретические изыски. Да, для космонавта, вышедшего на орбиту, вот это уже реальность. Но для нас-то, находящихся на поверхности, это реальность именно движения Солнца вокруг Земли. Но она возникает когда? Она возникает из определенного восприятия с точки вот определенной поверхности. Она не была создана как некая отдельная реальность сотворения Солнечной системы. Вот точно так же и времена, и пространство. Вот то, что мы видим. Мир, тысячи световых парсек, тысячи лет и так далее. Это не есть реальность сама по себе. Это есть определенная иллюзия, видимость восприятия, которая для нас абсолютно реальна, только потому, что мы все это воспринимаем из определенной, скажем так, точки, подсознательной позиции восприятия. Но для нас абсолютно реально. Мы не можем добраться силой мысли, скажем, до Киева. Нам надо пойти, преодолеть все эти 600 там, или сколько километров, потратить там на поезд там, 6 часов или на машину 4 или 5 часов, чтобы добраться до Киева. Для нас, в чем для нас это реальность? Потому что пока мы находимся вот в этой точке, времена и пространство у нас абсолютно реальность. Но сами по себе их нет. Они фикция, их не существует. Ни отдельно от Бога, ни тем более в самом Боге от вечности. Они созданы только в процессе творения вместе с самим творением. Вот это надо четко, однозначно понимать. Все наши тела с их атомами, молекулами и так далее, это все иллюзии, скажем так, видимости восприятия. В свое время был такой писатель Савченко. Он до этого допер физически. Он об этом много размышлял, считал и так далее. И он в результате понял, что атомы образуются последними, что первичны тела события. А атомы образуются последними. Я сейчас не буду вдаваться в физическое обоснование, но это он хорошо физически обосновал. И вот говорит, атомы это единственные объекты, которые за здорово живешь, распадаются. Потому что никакие известные нам объекты просто так не распадаются, как атомы и молекулы. Почему? Потому что они образуют, это как бы вакуумная пена на потоке. Все, что мы называем материальной вселенной из атомов и молекул, это вакуумная пена. А первичное восприятие, как он назвал это, тела события. Но он был материалистом, он не смог выйти. Он все еще мыслил вот в этой вот линейной степени. Но даже в этой линейной степени он сообразил, что то, что мы называем миром, построенным из атомов молекул, это не более чем вакуумная пена на реальности. Вот, на океане реальности. А тут это еще более, как бы, интересно. Все, что мы считаем природным миром, его пространством, временем, телами и так далее, это не более чем иллюзия восприятия наших чувств. Вот в последнее время появился такой издевательский фильм «Матрица», где эта идея очень хорошо обыграна. Я думаю, что он не случайно появился. Только в этой «Матрице» как бы одна реальность стояла за другой реальностью, материальная. А тут вообще нет никакой материальной реальности. Есть только то, что называется материальным планом создания, сознания. Вот это вот у Талка очень четко показано. Он говорит, что даже терминологически, что не говорится о материальном как некоем самостоятельном субъекте, а говорится о материальности как степени сознания. То есть вот, причем духовная и материальная степень сознания, это как бы две степени одного сознания, это не разные сознания, которые просто по-разному воспринимают одно и то же. А что они воспринимают? Вот в этом-то и заключается вся суть. Вот, например, в мире духовном, там не существует, как мы уже говорили, некой стабильной реальности. То есть все предметности там являются порождениями, наитием. То есть идет наитие из внутреннего и порождает на внешнем духовного восприятия ангела полное ощущение наличия целого пейзажа. С животными, деревьями, реками, или в случае адского духа там какие-то голые скалы, какие-то пещеры. И он, у него своей, так сказать, сенсорикой внешней, он даже как человек вот так воспринимает камни, вот стекло, он все это воспринимает. Но он чувствует, он знает и знаете, что все это только видимости. Они называются, там есть понятие реальные видимости и нереальные видимости. Какая разница? Реальные видимости – это то, что соответствует вот внутреннему состоянию именно вот этого духа. Нереальная видимость – это то, что он создает путем манипулирования. То есть какая-нибудь, скажем, там, черный дух-маг может создать вокруг себя сады там, замечательные и так далее. Вот был описан такой, был Меланхтон. Один из основателей доктрины спасения единой веры. И когда он был, так сказать, в своих реальных видимостях, то вокруг него была страшно ободранная комната без ничего. Но когда к нему приходили посетители, он путем внутренней манипуляции как бы на них пускал наваждение. Им казалось, что они заходят в комнату, украшенную золотом, панелями, прекрасно убранную. Потому что ну, ему было стыдно, чтобы увидели вот его внутреннее состояние через вот эти внешние предметы. То есть он их обманывал. Вот это называется нереальная видимость. А реальное – это то, что соответствует вот состоянию именно этого вот конкретного духа. Когда они в сообществе, например, то они каждый вносит. То есть, если вот дворец вообще у какого-нибудь ангела формируется из его внутренних состояний, то отдельные детали в этот дворец вносят его те, которые находятся в этом сообществе, которые вносят в его. Потому что это как бы, там нет раздельности, это как бы единый дух общества. Но каждый из них как бы точка концентрации этого духа. Вот единство в раздельности. И они, каждый вносит в это сообщество что-то свое, но чем ближе к нему, это его собственный дом, он в него вносит больше. А в дом своего, так сказать, соседа он вносит меньше. А того, кто живет на краю общества, еще меньше. Но они все друг друга формируют вот эту среду своего сообщества небесного. Точно так же в водах и так далее. А вот в мире природном, то есть у нас этого нет. На небесах ангелы живут в прекрасных садах замечательных, благоухающих и так далее. А демоны ада живут в вонючих лужах, там из мочи, из дерьма, в пещерах бесплодных и так далее. Почему? Потому что внешнее соответствует их внутреннему и строится по соответствию. У нас же наоборот, человек хороший может быть загнан в темницу, в болото, в трущобы, а какой-нибудь последний негодяй может жить в дворце, наслаждаться всеми удовольствиями жизни. Вот на этом основании из обманчивости иллюзий люди и заключают, что это нечто реальное, что можно перераспределять. Ну как, это же можно переспределить. То есть вот они говорят, вот в этом принципиальная разница между, скажем, миром природным и миром духовным, что это мир духовный, это не реальность, а это видимость, а мир природный это что? Что это некая реальность. Поэтому, возможно, тут все перераспределения, поэтому не каждый вносит индивидуально и так далее. Но из такой видимости, вовсе из такой неизменности и возможности перераспределения вовсе не следует, что видимости времен и пространств в мире духовном есть чем-либо принципиальным различным от времен и пространств в мире природном. То есть, что эти есть лишь видимостями, а те некой самодостаточной актуальностью. Да, они есть самодостаточной и как бы вечной и бесконечной актуальностью для восприятия человека природного. Но лишь для этого восприятия а не сами по себе. То есть тут разница лишь в восприятии. Сами же по себе они не больше, чем соответствие и представительности восприятия этого человека природного. То есть единственное, что в них реально, это качество восприятия. И ничего более. Вот я вам сейчас приведу такой пример, если вы это последуете. Вот если вы возьмете два пальца и скрестите их вот таким вот образом. Вот попробуйте. Такой достаточно известный фокус, да. А теперь внутренними сторонами этих пальцев коснетесь своего кончика носа. Вот попробуйте. Сколько у вас носов? Два? Два. Это именно вот нужно вот этими кончиками касаться. Но у тебя, значит, не это вот. Да. Это просто у тебя недостаточно и не разведено. То есть вот это говорит о том, что наши чувства, вот если закрыть глаза, полное ощущение того, что у нас два носа. Они, но два-то носа в реальности не существует, хотя воспринимаются как два носа. Вот так же и все, что мы вокруг видим, все, что мы вокруг воспринимаем. Пока наши чувства согласованы, нам кажется, что вот это вполне вот в зеркале один нос, пальцем коснулся один нос. А тут получается в зеркале один, то есть глазами видим, а пальцем ощупываем два носа. Такое возможно только в том случае, если нет единой реальности. Иначе действие всех чувств было бы согласовано. Опять же, это говорит о том, что мы работаем не с реальностью, а с моделью, строимой в нашем мозгу, путем вот всех этих ощущений, которые приводят от пяти органов чувств. Возникает вопрос, что ж тогда и кто воспринимает? Так вот, нам известно, что единым источником жизни и, соответственно, восприятия является сам Господь. То есть не происходит разделение Господа и создание жизни от себя, которую отдельно воспринимает. В каждом человеке действует, живет и воспринимает только сам Господь отдельно от человеческой личности, не смешиваясь с ней и не становясь этой личностью. То есть фактически идет восприятие Господнего Господом же. Все вот эти вот чувства, это не какое-то, мы не есть отдельными самостоятельными бытиями, а это Господнее бытие, к нам присваиваемое по качеству нашего восприемника. Что такое восприемник? Это вот эти вот все как бы разделенности, которые формируют как бы отдельную личность. Но это опять же все иллюзии, потому что они существуют. Ничего, кроме единого Господа. Но вот как Господь порождает? Вот если Он не выходит никакой протяженностью никуда, не создает каких-то отдельных тел, в которых отдельное сознание, что если все это происходит в Нем? И от Него же, как же это все происходит? Творение есть, по сути, степени восприятия в Господнем сознании, раздельная степень. Или же раздельного восприятия бесконечности через бесконечность. Как говорит об этом латинское слово, в Боге-человеке бесконечности также раздельно одно. Известно, что Бог бесконечен, ибо называется Он бесконечным. И называется Он так потому, что Он действительно бесконечен. Из того только, что Он есть самое бытие и существование само в себе. Еще не следует эта бесконечность, но бесконечен Он потому именно, что в Нем пребывает бесконечность. И без них бесконечность Его была бы только по названию бесконечностью. О бесконечностях в Боге нельзя сказать, что они составляют в Нем бесконечно многое или бесконечно все, по причине идеи природной о многом и обо всем. Ибо идея природная о бесконечно многом заключает в себе ограничения. А идея о бесконечно всем, хотя и не имеет в себе такого ограничения, Все, однако ж, заимствуется из ограниченности предмета во Вселенной. Почему человек, имея всегда идею природную, не может посредством возвышения и приближения достичь до постижения о бесконечности Бога? Если вы вспомните позапрошлый класс о божественной любви и о божественной мудрости, то там был совершенно аналогичный пример с термином «раздельно», который по сути означает «разделительно» по отношению к восприятию, а не к предмету восприятия. Так и здесь. Все бесконечности в Боге, каков Он есть в самом себе, могут быть воспринимаемы разделительно. Они не раздельны в себе самих, а они могут быть воспринимаемы разделительно. Вот что значит тут слово «раздельно» или же «разделительно». Но воспринимаемый возникает вопрос, кем? По определению есть лишь одно единственное восприятие, как и одна единственная жизнь во Вселенной. Это его собственное восприятие. Пока оно не раздельно, то в этом восприятии он существует один для себя самого и ничего кроме него. То есть его от вечности восприятия, оно не раздельно. И он воспринимает только себя и ничего более, как единственное сущное. Но вот если это восприятие начнет воспринимать его собственные бесконечности разделительно, то возникает видимость раздельного как бы существования его бесконечности. Именно так возникает кажущаяся разделительность его божественной любви и божественной премудрости, если вы вспомните вышеупомянутый прошлый класс. И таким образом как бы выделяется из него солнце духовного мира, как его божественная истинная, как бы отделенная по восприятию от его божественной любви, о чем мы как раз и говорили в этом классе. Но это нереальное выделение по протяженности, какое бы то ни было. И воспринимать его по протяженности и длительности – это сразу же впадать в ложность. То есть, что значит восприятие по разделенности? Вот все чувственности тела, все его составляющие, все предметности, они имеют свой оригинал в какой-либо бесконечности Господней. То есть нет мира вещей в себе, а есть бесконечности в Боге от вечности. Всякий предмет, который мы воспринимаем, это восприятие бесконечности ограничено, раздельно, разделительным же восприятием. То есть то, что мы называем человеческим сознанием, это нечто иллюзорное между бесконечностностью воспринимаемым ограниченной и воспринимательностью специально ограниченной. То есть Господь в себе ограничивает воспринимательность, и оно как бы множится, удваивается, утраивается, утощеряется, и, соответственно, возникает иллюзия множественности предметности этих бесконечностностей, когда тогда воспринимаются как бесконечное количество ограниченных предметностей, которые мы воспринимаем как все это многообразие мира. То есть можно сказать, что весь мир существует в божественном воображении. Воображении Господа от бесконечности. Но так это бесконечно совершенное воображение, и оно строится по бесконечной мудрости, и делится по бесконечной мудрости, то и возникает Вселенная, в котором все имеет отношение к божественной мудрости, к божественной истинности. Вот, и к божественной любви. Вот эта вот фраза, которая остается непонятным. То есть как это Бог создал Вселенную из своей божественной любви посредством божественной мудрости? Как? Где же эти атомы, где же эти молекулы, где же эти тела? А вот так. Все, что мы видим, все эти предметности, это восприятие ограниченности божественного истинного, существующего от божественного добро. Добро. От божественного доброго или от божественной любви. Да, то есть божественная истина это как форма, а божественная любовь как содержание. Но в абсолютнее это абсолютная божественная форма, абсолютное божественное содержание. Но вот в этом ограниченности восприятия оно воспринимается как ограниченная форма и, соответственно, с ограниченным содержанием. И тогда Бог в ней присутствует, бесконечность, которая воспринимается, она присутствует, но присутствует отдельно от вот этой кажущности, то есть вещи, ограниченной формой и своим содержанием. Вот эта фраза. Господь присутствует во всех временах и во всех пространствах, отдельно от всех времен и всех пространств. Эти бесконечностности присутствуют во всякой предметности, но отдельно, потому что вот иллюзия, то есть Господь как бы добровольно вводит свое сознание в мир иллюзий. И в эти иллюзии появляются люди, появляется то, что мы называем духовной, материальной вселенной. Появляются существа, которые как бы от себя живут, мыслят, но которые есть лишь восприемниками божественной жизни, которая в них живет, мыслит, чувствует, которая воспринимаема по качеству восприемника. Которое качество, это является порождением вот этого божественного воображения. То есть Господь от вечности мыслит в себе. То есть возникает движение, которое в бездвижном, и протяженность, которая в непротяженном. Вот ответ на вопрос, как возникает Вселенная. Но понять это невозможно, если мыслить по протяженности и по изменчивости. Именно поэтому в книге «Божественной любви и божественной премудрости» всему сказанному там предшествует следующее предупреждение. «Я прошу вас, не вмешивайте в идеи ваше пространство и времени, ибо поскольку при чтении следующего в идеях ваших будет время и пространство, постольку вы не поймете того, что будет тут сказано». То есть, опять же, вот принцип основной, древний, очень почтенный принцип. Для того, чтобы постичь истину, нужно строить не положительное знание, а нужно расформировать в себе ложности восприятия. Для того, чтобы правильно воспринимать строение, структуру Вселенной, нужно сначала расформировать в себе ложное восприятие, которое основано на абсолютизации понятия длительности и протяженности. Только когда это уйдет, человек сможет увидеть истину. Как в той восточной притче, когда тучи рассеются, воссияет солнце. Вот с чем надо бороться. А не пытаться, вот многие на этом как раз и попадаются, что они начинают на основе уже сформированных, предзаданных принципов строить положительное знание, положительное восприятие. Создавать новые парадигмы, где все по-старому идет. Вернее, по-новому идет по-старому. Только отрешившись от понятия о протяженности и длительности, можно понять все, о чем я говорил до этого выше. Ибо это как бы разделение, Господи, совершается не по протяженности, а по разделительности восприятия, не по длительности. Тут можно было бы сказать посредством изменения восприятия, но и это будет ложностью, ибо привносит идею изменчивости, то есть последовательность, то есть тогда не было, сейчас возникла уже идея изменчивости, связанная именно со временем. Там нет изменчивости, но есть разделительность вне протяженности изменчивость. Отсюда вот эта фраза, что перед ним все времена и все пространства как одно целое. Потому что вне протяженности и вне изменчивости. Что это значит? По аналогии, опять же, зафиксировано в латинском слове. Ангельская идея об этом состоит в том, что сотворенное в Боге от Бога подобно тому, как если бы что-либо было взято человеком из его жизни, но с отъятием из онного этой жизни, и, следовательно, было бы таково, что хотя оно и осталось бы сходственным с его жизнью, но не было бы его жизнью. То есть, как идет творение? Путем отнятия жизненности. Как возникают эти степени? Господь не может отнять жизненность саму от себя. Идет отнять, как бы отнятие жизненности в восприятии. То есть восприятие воспринимает все более и более безжизненные степени. Каждая степень раздельная есть следствием все более безжизненного, то есть отнятие жизненностью восприятия. Самая последняя степень – мир природный. Тут все кажется безжизненным. Мертвые камни, мертвые, скажем так, атмосферы, животные, которые являются несовершенным воплощением образа человеческого, люди, которые тоже, в общем-то, фактически полумертвые, грешники и так далее. Пространство и время, которое не меняется, которое совершенно мертвое, это в мире духовном изменяются состояния, сокращаются и увеличиваются расстояния. А тут оно как было там 60 километров, так и осталось. Как был крокодил от головы до хвоста 3 метра, так и от хвоста до головы 3 метра. И он не поменяется, не изменится. Какими бы тут пытались магическими методами не влиять, но никто не переносится. Почему? Потому что все безжизненно, почти безжизненно, все застыло, застывшие формы. И мы воспринимаем эти формы застывшими последовательностями. И поэтому говорится в небесном учении, что мир природный менее реален, чем мир духовный. Ну как это так менее реален? Для нашего человека это вообще странно. Потому что он более мертв. Это более восприятие, более безжизненное, более мертвое. Господь-то абсолютная реальность. То есть абсолютная реальность – это когда он воспринимает сам себя. А когда он сам себя воспринимает через степень природную, то он своей бесконечности воспринимает как предельные ограниченности и мертвость своей жизненности. И поэтому это восприятие наименее реальное из всех возможных. Все другие степени гораздо более реальны. И чем ближе степень Господу, вот, скажем, небесные небеса более реальны, чем духовные небеса. Почему? Потому что восприятие бесконечности там гораздо ближе к оригинальности. Там все наполнено жизнью, которая бьет из этих бесконечностностей. Хотя наибольшая реальность находится вот в этой нераздельной степени, когда Господь воспринимает от вечности самого себя. Ну что, на сегодня, наверное, все. Аминь. Ну что, какие-то вопросы?
Устройство ракеты. Она от него бытия ничего не имеет. Он туда пускается, его интересует. Подача воздуха, чтобы все было зашито. Тут все холодно, ему надо пробиваться. Плохо видно, муть. Он в этом мерке своем. Он всю жизнь водолазом лазит. Он иногда поднимает туда, он отдохнет там, 5-6 часов. А потом он опускается туда, специальные компрессионные комнаты. Он не поднимается туда каждый раз. Он жил вот в это время, и тут же на глубине 100 метров работает, опять ушел, и как бы в эту комнату подышал этим сжатым воздухом 100-метровой глубины. И вот он живет и живет. А раз в неделю, в субботу, в воскресенье, по празднику, на Рождество, на Пасху, его поднимают очень медленно туда. Он остановился, погулял там день, два, три, а потом опять его сюда опускают. И вот он живет в этом мире.
Ну, давай мы это потом обсудим. Может, какой-то есть вопрос именно вот по
Я лично абсолютно все помню. После Рамануджи все это я думаю. А я его, и вот я размышляю, живу в этом нашем мире, живу вот этим миром водолаза. А Рамануджи говорит, тут есть же человек, который был водолазом, потом он пошел вверх. А потом он стал ходить по земле. А потом он стал летать. И вот как у него это все в мозге? Там совсем другая реальность. Бытие, вернее, другое. Так в чем же дело? Да, ему так отражается вот совсем.
В том-то и дело, реальность одна, восприятие разное.
Да, восприятие разное. Говорит, в чем же дело? А дело в том, что и там, и там, и там, и там совсем другие чувства включаются. А за чувствами стоит сознание. Бытие водолаза одно, бытие земного человека, какого-то инженера, который построил этот водолазный костюм, другое, а бытие летчика, космонавта третье. И вот надо подходить к изучению духа и души с позиции того, кто тот, кто одевает скафандр, сделает, ходит здесь, ходит там и ходит там. И вот тут он начинает рассуждать так, что же вечно, что не вечно, что реально, что нереально. И, ну, там, я не очень в сжатом таком виде, а тут оно все разворачивается. Так вот, я вам советую, ну, всем, у кого есть желание познакомиться, у кого есть возможность по интернету, через Google, поднять Рамануджи, его сочинение, там одна вещь, по-моему, я уже не помню, как это называется, но тут уже в голове все смешалось. Но Рамануджи в основном век.